Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Добрий день, двойные стандарты в эфире. Сегодня к двойным стандартам присоединяется наш коллега, журналист Суспильного Тарас Ибрагимов. Тарас, приветствую тебя. Спасибо большое, что ты сегодня присоединился к нам.
Здравствуйте все, привет, Юра.
Тарас сегодня к нам приехал буквально с пылу, с жару из страны, которая называется Сирия. Из тех ее краев, из тех ее областей, которые сейчас контролируются курдским ополчением, сейчас контролируются теми людьми, которые, скажем так, несколько противопоставляют себя режиму Башара Асада и не очень хотят подчиняться ему. Скажи, пожалуйста, какими судьбами ты там оказался? Что тебя, как тебя туда занесло?
Ну, меня сначала занесло в Ирак, в иракский Курдистан, а потом в сирийский Курдистан.
Ну, как в иракский Курдистан заносит, я хорошо знаю. Можно сесть в самолет и с пересадкой где-нибудь в Турции прилететь в город Эрбиль.
Да, прилететь в город Эрбиль, и потом из Эрбиля приехать в город Дахук, это ближе к Сирии, и потом приехать в Сирию. И в Сирию я поехал, потому что в Сирии, на территорию, которую контролируют курды, находятся лагеря для беженцев, самый большой лагерь Аль-Хол, его населяют порядка 70 тысяч женщин и детей, и чуть поменьше лагерь Рош. И все это женщины, которых курдское ополчение, курды считают женами и вдовами боевиков Исламского государства. Большинство западных репортеров и СМИ так считают. Правозащитные организации, даже самые такие маститы, как Human Rights Watch, говорят о том, что не нужно дегуманизировать эту тему, нужно говорить о людях в первую очередь и спасать их как-то оттуда, потому что, ну, условия там ужасные. И в этих лагерях находятся в том числе гражданки Украины.
Слушай, ну я, насколько понимаю, смотри, там уже... Это как сейчас 2001, 2000, 19, 18... 4 года, а то 4 с лишним года сидят люди
в этих лагерях. Одна женщина в лагере Рош, который поменьше, сказала мне, что она в Сирии уже 8 лет.
Но она не все это время находится.
Все время в лагерях, но в лагерях там женщины по 3-4 года, да.
Скажи мне, пожалуйста, я вот время от времени натыкаю...
Ну, тут, если я просто уточню, и ты меня поправишь, и деталей добавишь, все это случилось с этими женщинами после битвы за маленький поселок Багус, последняя крепость Исламского государства. И вот после битвы за Багус зеленый коридор, и этих женщин туда привезли.
Ну, я так понимаю, что не то, что сразу они взяли, все там оказались, что из разных частей Ближнего Востока они попадали. Просто вот эта вот основная масса оказалась вместе со своими мужьями, или уже после, как их мужей убили, оказались в руках у как раз у курдских военных, если так можно их назвать, потому что это все-таки обычно нерегулярные части, у которых нет какого-то официального статуса. Ну, хорошо. Я просто знаю, что у нас в Украине это слово несет крайне негативную коннотацию. Ополченцы. Просто у нас ополченцы...
Да.
Ну, то есть, мы знаем, что там оккупанты называют ополченцами тех людей, которые тоже оккупанты, но притворяются, что они, значит, какие-то там трактористы и значит, шахтеры. Но мы здесь... Этих людей, которые вот в сирийском Курдистане взяли в руки оружие и пошли воевать, в принципе, можем называть ополченцами, не имея ничего плохого.
Да. Ну, да, мне кажется, тут еще одно ключевое слово, то, что они находятся в... в составе сирийских демократических сил, и, ну, вот слово «демократия». Они демократы, они транслируют это, они на каждом шагу говорят о том, что они строят демократию на Ближнем Востоке.
Слушай, ну мы все прекрасно понимаем, что там и Башар Асад называет себя демократом и кивает на результаты выборов. Мы знаем, что Северная Корея официально называется Корейская Народно-Демократическая Республика. Ну, то есть, называть себя демократом и быть по-настоящему демократом, это все-таки...
Но я видел это воочию и могу сказать, что курды во многом, если говорят о том, что они пытаются, по крайней мере, строить подобие демократических каких-то институтов на той территории, то это, ну, более-менее соответствует действительности.
Мы чуть-чуть еще потом подробнее поговорим о том, как устроена жизнь в той части Сирии, на севере Сирии, где большинство населения – это курды. к женщинам еще вернусь. Я так понимаю, что, ну, так или иначе, это главная тема нашего разговора. Скажи мне, пожалуйста, а как ты туда попал? Кто тебя туда отправил? Почему ты решил туда ехать?
Ну, я эту тему исследую вместе со своей коллегой Аленой Савчук уже год. Все началось с подкаста «На межі», на украинском он звучит так. Год назад, в том числе ко мне в руки попали аудиозаписи этих женщин из лагерей, где они рассказывали о том, что, как они живут в этих лагерях для беженцев, как они туда попали, как они хотят домой вернуться. И на тот момент, год назад, эта тема была просто максимально маргинальной. Наверное, мало кто хотел ее как-то, ну, не то что даже освещать, а обращать на нее внимание, потому что, ну, речь, правда, идет в отдельных случаях о женщинах, которые поехали за мужьями, и мужья были боевиками Исламского государства.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
І от тебе попали в руки ці записи, ти з ними ознайомився. І що далі? Як далі розвивалися події?
Мы связались с родственниками этих женщин, мы начали исследовать эту тему, и, собственно, тексты, подкасты, в принципе, какое-то информационное сопровождение, нередко не журналистская работа, там информационные запросы, какие-то попытки понять, как государство пытается спасать этих женщин, что оно для этого делает, и... Ну, потому что одно дело, когда ты вытаскиваешь, допустим, правда, людей, которые там... Ну, когда это красивая какая-то спецоперация, и здесь есть там эффект спасения людей, ты им как-то сочувствуешь, то, конечно, государство готово это делать. Ну, в принципе, государство обязано делать, спасать своих людей, потому что это записано в Конституции. А здесь речь идет о женщинах, которые, ну, вот, жены боевиков Исламского государства.
Ну, смотри, какая история. Я хотел это рассказать еще вот в самом начале разговора, но вот ты сейчас сам подвел к этому. Ведь не только Украина, там Германия, Франция...
Абсолютно.
Великобритания, Бельгия, эти страны, ну, то есть, они прекрасно понимают, что им бы не очень хотелось, их руководство понимает, что им бы не очень хотелось возвращать этих женщин. Почему? Потому что эти женщины индоктринированы идеологией Исламского государства. Эти женщины, многие из них не скрывают, что хотят и продолжают хотеть строительство вот того самого халифата, ради которого они отправили в свое время в Ирак или в Сирию. И привозить их, забирать их из лагеря, это, ну, возможно, повторюсь, возможно, дестабилизировать ситуацию. Ситуацию у себя на родине.
Ключевое слово, возможно. И каждое государство ну, поступает по-своему. Здесь нет каких-то общепринятых практик. Есть общепринятые призывы правозащитников. Четкий призыв. Нужна репатриация, нужна разгрузка этих лагерей, потому что, ну, правда, я видел это своими глазами. Мне кажется, ну, я за свою небольшую практику журналистскую худшего места в жизни не видел в жизни своей.
Потому что ну, это... Расскажи чуть поподробнее, как выглядят эти лагеря изнутри?
Это пустыня, два ряда колючей проволоки забора. Это курды, которые охраняют эти лагеря из числа ЕПГ этой самообороны. То есть все очень серьезно, все очень там вот с автоматами, с вышками. Выйти оттуда ну, практически нереально. Попасть туда тоже очень сложно даже журналисту. Нужно ждать запросы очень долго. Мы попали в день, когда там была песчаная буря, солнце плюс 40. И все это выглядит, ну, как место, где жить просто нереально, как мне кажется. Ну, люди там живут, 70 тысяч человек. И там нет воды, доступа к нормальной воде, доступа к нормальной еде, доступа к медицине, к образованию. Ну, это просто кусок территории, огороженный колючей проволокой, на котором как-то пытаются устроить свой минимальный базовый быт люди.
Я просто был в нескольких лагерях, но это были лагеря беженцев, это не были лагеря, а вот такие вот, где содержатся подозреваемые в причастности к к Исламскому государству или каким-то другим группам. Хотя в одном из таких лагерей тоже был недалеко от Масула в Ираке, но там это вот как раз был во время наступления на Масул. Я просто помню, я был в лагере, который называется Шария, он как раз недалеко от Дахука расположен.
И там езиды.
Там не только езиды. Там не только езиды, там много кто жил. В этом лагере было около 60 тысяч человек, при том, что там свободный вход, свободный выход. Там люди организовали, там школа была кое-как сделана, но тем не менее школа. Там были там парикмахерскую кто-то устроил. Туда приезжала автолавка, с которой можно было купить там сладости детям, там макароны, что-то еще. И то понятно, что люди тяготились. 60 тысяч человек живут в палатках или там в кое-как построенных вагончиках, но они хотя бы могут выйти, они могут съездить к родственникам, они могут найти где-нибудь в ближайших деревнях или в том же самом Дахуке какую-то работу, пускай временную, пускай за небольшие деньги, но могут найти. А как обстоят дела там, где ты живешь за колючей проволокой, летом 40, зимой дожди, да. И там плюс 3, плюс 4, а эти плюс 3, плюс 4 под дождем и при ветре – это совсем не подарок. Я плохо себе представляю. Я вот действительно... И это годами. Это действительно 3-4 года люди живут в таких условиях.
Ну, там умирают люди каждый день. От зубной, например, там у тебя начинает болеть зуб, воспаление, и тебе его никто не лечит, и ты просто умираешь от последствий там, воспаления. Там каждый... Ну, постоянно гибнут дети, потому что водовозы привозят воду. Это огромные такие машины, и дети попадают под эти машины, и все. Там время от времени женщины, которые являются открытыми приверженцами Исламского государства, они убивают там других женщин, которые уже пытаются как-то дистанцироваться от этой идеологии, от этих позиций и так далее. Лагерь вообще как бы идеологически разделен на два таких подлагеря. Один... В одном содержатся женщины, которые открыто декларируют свою приверженность взглядам Исламского государства, а другие, которые более-менее открыто говорят о том, что, пожалуйста, заберите нас отсюда. Ну, вот украинки из числа таких женщин, которые говорят, просят о помощи.
То есть вот в той части лагеря, где вот самые радикальные, там сейчас украинок нет?
Нет, нет. Но я знаю одну украинку, которая не захотела возвращаться на родину. И я, к сожалению... Я пытался с ней пообщаться, но я, к сожалению, не могу достоверно утверждать, почему она не хочет вернуться на родину. Не исключено, что она хочет остаться в Сирии, в том числе, потому что она является приверженцем таких взглядов.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Так, одна не захотела возвращаться. Сколько женщин захотели возвращаться?
Порядка 10. Сейчас идет процесс репатриации. Порядка 10 женщин. 3 женщины вернули уже в предыдущие спецоперации. И у одной 7 детей, у одной 5, у одной 2. Ну, детей там много. Порядка 30 детей.
Как проходят эти спецоперации? Кто в них участвует? Вот, ну, понятно же, что здесь же должны... Такие решения принимаются на уровне там... кого-то из руководства спецслужб, да. Или кого-то из руководства Министерства иностранных дел. Кто курирует такие операции, кто в них принимает участие?
Ну, непосредственно на месте работает почетный консул Украины в Эрбиле, в столице иракского Курдистана, Фархад Шакер. Это курд по национальности, такой уже мужчина в возрасте. И почему иракский Курдистан? Потому что в Сирии у нас нет никаких дипломатических... В Сирии у нас нет дипломатических отношений, и...
Но они формально есть, ну, как бы, да. Но в реальности не существуют. Давай вкратце расскажем. После начала войны в Сирии было эвакуировано украинское консульство, украинское посольство. Они сейчас действуют и официально находятся в Ливане, в Бейруте. Несколько лет назад покинул Киев и уехал из Киева посол Сирийской Арабской Республики. Это произошло вскоре после того, как Сирия признала Крым частью территории Российской Федерации. И я все время об этом говорю, что и сейчас тоже повторю. А в таком, конечно, чудовищном положении находился сирийский режим, что и полностью зависел от помощи путинской, что они Луну бы признали российской, если бы Путин сказал... И Асад бы танцевал на столе при этом у Путина, признавая. Ну, в общем, так или иначе случилось так, что значит, сирийцы стали... Вот нынешний сирийский режим стал полностью марионеточный или там частично марионеточный и скажет так, как прикажут ему из Кремля. И именно поэтому это привело к тому, что сейчас формальных отношений нет.
Да, 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 да. И поэтому ближайшие какие-то дипломатические связи это Эрбиль, иракский Курдистан. Ну, а договариваться нужно с курдами, понимаешь? А нельзя договариваться с официальным Ираком. А тут тонкости отношений курдов в Ираке и официальной иракской власти, тонкости отношений сирийской власти, которую представляет Башар Асад или какие-то другие силы, потому что Сирия, она вся как, ну, такое... Там намешано всего. И в Сирии нужно тоже договариваться с курдами непосредственно, потому что курды контролируют эти территории. А Рожава, север Сирии, территория, которую контролируют курды, ну, то есть, как бы там, в принципе, эта территория никем не признана. Это вот, ну, как бы просто кусок территории, на котором пытаются создавать какие-то административные... управление, те курды, которые там живут. И, собственно, вот возвращаясь к тому, как это происходит, есть этот консул почетный. Это такая, ну, неофициальная его должность. Его назначили в Министерстве иностранных дел заниматься этим вопросом. Он сам из Сирии, он сам из Камышло, города, в котором ведутся эти переговоры. И, собственно, все это происходит так, что этот человек ездит из города в город, из одного здания в другое, из какого-то другого ведомства в другое, и просто пытается договориться с этими людьми, чтобы они отдали Украину.
Я просто знаю историю, не буду говорить с дипломатами, с какой европейской страны это приключилось, но я знаю, что как раз вот те курды, которые из Сирии, которые в том числе, на чьих плечах в том числе лежит снабжение этих самых лагерей с этими женщинами и их какое-то финансовое обеспечение, вот они приезжали, отправляли своих эмиссаров в иракский Курдистан и находили дипломатов европейских и упрашивали их, говорили, заберите, пожалуйста. Пожалуйста, это ваши гражданки, это их дети тоже ваши граждане. Заберите их, потому что давайте как-то решать этот вопрос. Но я опять же знаю, что это не сдвинулось ни с мертвой точки, что европейские дипломаты отказались с ними обсуждать, по крайней мере, сказали, не на этом этапе, не на этом историческом этапе. Дальше посмотрим, пока держите их у себя.
Ну, мне известно, что Польша пытается через Украину договориться, чтобы Украина забрала одним из бортов свою гражданку Польши.
Скажи, пожалуйста, одним из бортов. То есть, есть какие-то спецборты, которые летают, прилетают в Эрбиль. Прилетают в Эрбиль и забирают украинских граждан, гражданок в большинстве.
Логистически это выглядит так. Их забирают из этих лагерей, привозят в Камышло, оформляют документы, какие-то базовые документы на них, потому что эти женщины, естественно, все потеряли во время войны. И из Камышло их везут через границу в Эрбиль. В Эрбиле садят на самолет и прилетают в Киев.
Вот. Скажи мне, пожалуйста, какие-нибудь проверки есть? Ну вот на этапе, когда их забирают из лагеря. Вообще, как это происходит? Ну, то есть, вот есть женщины, которые говорят, мы гражданки Украины, мы подтвердить не можем то, что мы гражданки Украины.
Не, подтверждается.
Как?
Подтверждается, ну, ДНК, насколько я знаю, делается, проверяется, спецслужбы проверяют. То есть, ну, поднимаются архивы, сверяются ее данные, которые она называет, с данными, которые, наверное, есть где-то здесь в базах украинских, там, и так далее, и так далее. То есть, все по документам очень-очень правильно и щепетильно туда. Ну, то есть, работает консульство, работает МЗС, работают спецслужбы, работает офис президента. Ну, там, это целая межведомственная группа.
Как давно эта, кстати, группа работает? Вот, ну, если... это же сложный бюрократический процесс.
В разных комбинациях год. Там менялись и ее составы, менялись люди в этой межведомственной группе, но есть какие-то базовые ведомства, такие как МЗС и Офис Президента, вот они работают и занимаются этим вопросом год.
Что стало толчком к началу этой работы? Кто заставил, собственно говоря, украинские государственные органы заняться этой работой? Это сами женщины через кого-то достучались? Это их родственники, не знаю, начали бомбить письмами и звонками, тревожить?
Год назад опять-таки, год назад, вот когда это все началось, для меня мы связались с родственниками этих женщин и провели пресс-конференцию в Интерфаксе. И как по мне...
Интерфакс Украина.
Да, да, да. И как по мне, это была очень успешная пресс-конференция, потому что после нее на эту тему обратили внимание многие журналисты, и эти женщины охотно рассказывали свои истории, вышло множество публикаций в разных медиа, эта тема перестала быть маргинальной. Этих женщин, родственников этих женщин, начали принимать в кабинетах Министерства иностранных дел, отвечать на письма, как-то более-менее, ну, почувствовали какую-то субъектность и начали с ними разговаривать и обещать уже какие-то конкретные вещи. До этого была полная тишина.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Тарас Ібрагімов, напомню, сьогодні гость двойних стандартів, журналіст Суспільного, чоловік, який тільки що вернувся к нам, буквально тільки що вернувся к нам з Ближнього Востока і Сирії. А скажи мені, пожалуйста, ти ж общався з цими жінками, ти знаєш їх. А якщо так, не знаю, якусь вот усреднену історію о того, як гражданки Украины попадают в ИГИЛ, что их туда приводит, и как они в итоге потом приходят к разочарованию. Что это за... Вот если бы тебе сказали, вот напиши усредненную биографию, как бы ты эту биографию рассказал, с чего бы ты ее начал?
Отличнейший вопрос. Потому что большинство из этих женщин говорят, что они как мантру повторяют историю о том, что они не знали, куда они едут. Они не знали, что в Сирии война, или слышали, что в Сирии война, но их звали на территории, где не идут войны. Они где-то отдаленно слышали о том, что в Сирии очень хорошо живется мусульманам, что они не имели никакого права голоса, их позвали туда мужья, и что у них дети на руках, и муж сказал, я уеду либо один, либо с детьми, и ты останешься здесь одна, а что я могла сделать? И я уехала, я приехала, я через месяц осознала, куда я попала, исламское государство, я из дома не могу выйти, я ничего ни к чему не причастна. Мой муж садовник, врач, лекарь, пекарь, стоматолог. Никакой он не боевик. Вот такая вот у меня трагическая история. Все люди ошибаются. Мы тоже имеем право на ошибку. Пожалуйста, заберите нас домой. И только некоторые из женщин откровенно говорят, когда на них уже, ну, задаешь им прямые вопросы и додавливаешь их в интервью, они говорят, да, мой муж боевик был. Да, второй муж, за которого я вышла замуж, потому что на территории исламского государства женщина не остается одна. Ну, на время остается одна, она попадает в такие...
Если ее первого мужа убивают.
Да, да. Она обязательно должна выйти замуж во второй раз. И второй муж у меня тоже был боевик, тоже погиб. И я отказалась от этих взглядов 3 года назад. Вот в роже женщина мне в интервью это сказала. А большинство из них рассказывают историю про то, что они, ну, абсолютно ничего не знали или не понимали, или ехали творить мир и жить в мире, в исламе, на территориях Сирии или Ирака. Но, и это... В принципе, эту позицию можно слушать, можно этих женщин понимать, сочувствовать и так далее. Но я встретил в Камышло, там очень много журналистов иностранных, и это правда, что там очень много в этих лагерях женщин из других государств, и другие журналисты тоже приезжают, чтобы рассказать эти истории свои, ну, своих граждан, которые попали в эти лагеря и поехали почему-то в исламское государство. И один из журналистов из Швейцарии, он такой уже матерый, старый журналист, много раз бывал в этих местах, он мне говорит, нигде ты не встретишь так много садовников, лекарей, пекарей, просто прекраснейших людей, как на территориях разгромленного исламского государства. И это правда. Потому что во всех этих историях есть темная сторона, и ее нужно брать во внимание и учитывать, рассказывать, упоминать и понимать широкий контекст того, кто эти женщины, почему они туда поехали. И правда, есть женщины, которых завербовали. Ну, вот одна из героинь нашего подкаста, Ева, у нее псевдоним, она уже репатриирована, она живет в Киеве уже порядка, ну, почти год с 2 детьми. Она открыто говорила, что она завербована была одной из женщин. Эта женщина в итоге не уехала в Сирию, а Ева уехала. Ну, это не настоящее имя, да, повторюсь.
Ну, да.
И что ей рассказывали красивые сказки о халифате, и она поверила в эти сказки.
Скажи мне, пожалуйста, эти женщины, они были просто женами вот этих вот боевиков, про которых сейчас рассказывают, что они там, не знаю, садовники, пекари и так далее? Или все-таки есть вероятность, что какая-то часть этих женщин принимала участие в боевых действиях, принимали участие в планировании или в организации терактов? Или ИГИЛ настолько низводил женщин, что даже не доверял им до такого, значит, низводил состояние, что даже не доверял им ведение боевых действий?
Презумпция невиновности. Это
я же
ключевое,
не говорю, что мы кого-то сейчас... Я просто имею в виду, насколько вообще вероятно такое развитие событий, что кто-то из них может оказаться...
Просто важно... Ну, мы с тобой это понимаем, и должны радиослушатели понимать, что расследовать действия и вообще как бы цепочку этих событий, с этими связанных с этими женщинами, ну, практически нереально. Наверное, возможно, но... Будут ли заниматься этим спецслужбы курдские, украинские, в связке? Тут на уровне просто репатриации, просто того, чтобы этих женщин оттуда забрать, это уже как бы процесс, который растягивается на год. А чтобы расследовать преступления, ну, очень сложно. Могли ли они быть причастны к совершению преступлений? Вероятно, да. Вероятно, да. Но, опять-таки, большинство из них вот прям чуть ли не кричит тебе: мы ни в чем не причастны, мы ни к чему не причастны, мы ничего не делали, мы сидели дома, у меня 3 детей, 5 детей, 7 детей, и куда, что я могла, какие я могла патроны подавать, если у меня 7 детей, они просили есть, я еле вышла из багуза зеленым коридором, я видела, как у, там, ну, оторванные головы, кровь, мозги, обожженные тела какие-то, я ела траву, пила там воду из какой-то ближайшей канавы, когда выходила из багуза, там курды надо мной издевались, ну и вот, ну вот такие истории они рассказывают.
Скажи еще такой важный момент. А какой возраст этих женщин? То есть можем ли мы сказать, что большинство или там значительная часть этих женщин, которые оказались в ИГИЛе, это там, значит, молодые, еще не до конца, значит, разобравшиеся в жизни, без каких-то уже состоявшихся, сформировавшихся взглядов девчонки, которые там в 15-16 лет попали под влияние там женщин постарше или мужчин, которые им, ну, я прошу прощения за такое выражение, надули в уши о том, какой прекрасный, замечательный халифат они строят, или все-таки неправильно все сводить к молодым и наивным?
Нет, неправильно. Ну, там разброс от 25 до 40.
То есть вот таких вот 16-17 нет?
Нету. Ну, есть вот девушки, которые уехали там в 20-22, но прямо вот так 15-17 нету таких. Ну, из украинок нет.
Как украинки попадали туда? Мы понимаем, вот какой был маршрут женщины, ну, не знаю, там, из Полтавской области или откуда-нибудь из Житомирской области куда-нибудь.
Большинство этнические крымские татарки. Есть этнические украинки, украинки из Львова, например, которые пытались найти халифат в Сирии. Вот мне этот портрет... Вот одна из женщин, которая отказалась со мной общаться и по WhatsApp'у, и вживую в Аль-Холе девушка из Харькова, украинка, с украинской фамилией. Ну вот типичная, обычная девушка из Украины. И у меня есть 2 фотографии, на которой одна украинка стоит на фоне клумбы где-то в Харькове, фотографируется. Такая, ну, обычная девушка. Вот. И вторая фотография, где она в никабе, вот просто вот только этот взгляд...
То есть полностью закрытая одежда и только открытые глаза.
И я не понимаю, какой внутренний путь в первую очередь проделывает человек из Харькова в Аль-Хол. А если говорить как-то, ну, фактами, языком фактов, то, конечно, это покупается, ну, это все начинается со скайпа, с мессенджера. Если говорить уже, что там человек начинает как-то интересоваться исламом, он там уже, наверное, читает намаз или пытается его читать, читает Коран или какие-то толкования Корана, потом у него появляется какое-то сообщество, он попадает, наверное, в не то сообщество и где-то под влияние каких-то вербовщиков, и так цепочка событий приводит его к тому, что он начинает думать, что правда в Сирии, там, наверное, исламское государство не такое страшное, как его рисуют, что это все пропаганда, что мир просто не любит мусульман и ислам, и там люди живут, правда, там, по всем нормам ислама, и покупает билет, летит в Турцию. Из Турции, ну, это я сейчас описываю события, среднеусредненные события периода 14, 15, 17 годов.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
І так, чоловіку, которого сбивают с толку, что называется.
Да, да.
Ну, то есть, совершенно точно, он попадает в, скажем так, в оборот к сектантам. Ну, а это откровенные сектанты, да. Только это очень деструктивные. ИГИЛ – это не просто секта, это крайне деструктивная секта, это вот прям экстремально деструктивная секта. А ему забивают голову тем, что все остальные мусульмане живут неправильно. Вот мы живем правильно, он приезжает, и я так понимаю, что даже если он на месте понимает, что все совсем не так, как ему рассказывали, все совсем не так, как ему или ей в нашем случае описывали, значит, через Skype или там через другие средства связи, назад-то пути уже нет.
Да, человек ловит шок от того, что происходит на улицах. Некоторые женщины, они очень неохотно рассказывают о жизни в исламском государстве, но, опять-таки, если там додавить как-то, пытаться вытащить хоть какую-то информацию, то, конечно, это страшные вещи, потому что, ну, то, что там на улицах расстреливают, казнят и так далее, это все, ну, как бы, то происходило в том числе на глазах этих женщин. Это то, что они там не могли, ну, были полностью ограничены, девальвированы в каких-то своих правах, базовых даже. Ну, это тоже все правда. И то, что выбраться оттуда невозможно, это тоже правда. И все, что им оставалось, это жить на той территории. Ну, допустим, вот если человек там приезжает, ловит шок, понимает, что это не то, что ему описывали, это не та картинка, и он начинает осознавать, что он ошибся, и он начинает думать, как отсюда выбраться. А выбраться оттуда невозможно. И все, что остается такому человеку, это просто находиться в этом кольце и убегать, убегать, убегать. Потому что исламское государство сжималось, сжималось, сжималось и сжалось до там Багуза на территории Сирии, который в итоге, ну, как бы тоже пал.
Эти женщины, о которых мы сейчас говорим, те женщины, которые оказались в лагерях, в которых большая часть жительниц, это так или иначе люди, связанные с ИГИЛом, они все вдовы или кто-то есть, кто еще...
Нет, на территории, опять-таки, Рожавы, севера Сирии, ну, на территории сирийского Курдистана находится несколько тюрем, в которых удерживает порядка 11 тысяч боевиков исламского государства. Это мне сказал официальный представитель ЕПГ, вот этой народной самообороны.
Это Курска. Только в Сирии.
Это только в Сирии.
Есть же еще тюрьмы, специальные тюрьмы, большущие тюрьмы в Ираке, в которых тоже содержатся тысячи этих
людей. И, кстати, вот шаг в сторону, в Ираке две украинки содержатся в тюрьмах. Тоже. Ну, они, по-моему, приговорены к 25 годам заключения каждая.
А ты знаешь, за что их приговорили?
Ну, вот за связи с исламским государством.
А, то есть сама по себе история связи, даже не нужно было совершать какие-то преступления.
Да, да, да. Достаточно там Ирак было... вообще не церемонится в этой истории. Ну, вот как бы курды еще более-менее как-то могут декларировать, по крайней мере, что забирайте, ну, потому что для нас это обуза. Вот. Хотя, ну, как бы для курдов эти лагеря это попытка коммуницировать с внешним миром, потому что вряд ли бы Украина приехала на территорию богом забытого сирийского Курдистана и проводила там какие-то встречи с представителем, у которого есть письмо от Министерства иностранных дел, и чего-то там просила у этих людей. Поэтому они используют этих женщин как, ну, коммуникацию с внешним миром, заявить, ну, там, вот, элементарно даже на уровне журналистов они говорят, приезжайте, у нас там есть прекрасный праздник Навруз, как вам Камышло, как вам сирийский Курдистан, все ли хорошо, вас никто не обижал, все нормально. Ну, то есть для них вообще как бы и иракский Курдистан, и сирийский Курдистан, мне кажется, главный лейтмотив этих территорий – это попытка заявить о себе. Пожалуйста, обратите на нас внимание.
Предъявить себя миру.
Да, мы есть, мы курды, мы существуем. Пожалуйста, давайте как-то, ну, обратите на нас внимание.
Насколько вообще разрушенным оказался сирийский Курдистан после уже... Там же война идет с 2011 года. В Сирии идет война с 2011 года. Но самые вот серьезные, конечно, истории были тогда, когда появилось Исламское государство. Есть до сих пор какое-то эхо войны слышно? Видно, заметно, ощущается.
Ну, вот этот город Камышло, который находится прямо на границе Турции, он, ну, вот в тылу сирийского Курдистана, он не видел войны непосредственно. Хотя падали туда бомбы в свое время, и, ну, как бы в окрестностях города тоже было неспокойно. Но ты приезжаешь в этот город, и ты прямо ощущаешь войну. Она витает в воздухе, потому что там куча блокпостов. На каждом блокпосту местные представители спецслужб, полицейских, на других блокпостах там представители Башара Асада, на других блокпостах там какие-то, там база россиян, там база американцев, тут патрулируют американцы, тут какой-то конвой россиян проехал. Ну, то есть... Город живет в каком-то... Хотя у меня такое ощущение, что люди там привыкли к этому. И это страшно. Потому что я уже через неделю пребывания в этом городе понимаю, что ага, вот там за угол не нужно сворачивать, потому что там Башар Асад, ну, представители Башара Асада, и там флаги висят, и его портреты. Здесь можно сворачивать, потому что здесь курды, и здесь сигареты купишь, а здесь не купишь. Но все это выглядит очень-очень угрюмо.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Тобто росіяни чувствують себе там...
У росіян там база. У росіян там воєнна база. И они, их патрули время от времени появляются, по крайней мере, в окрестностях города.
Ты не сталкивался там с ними?
Я видел их за метров 500. Они ехали в сопровождении курдских военных.
Просто вот те видео, которые время от времени появляются, мы на них видим, что какие-то курдские дети, не только дети, забрасывают камнями и чем-то, палками какими-то, что вот эти вот российские бронеавтомобили «Тигр», что американские бронеавтомобили «Ош-Кош», которые туда-сюда катаются по сирийскому Курдистану, плюс ко всему еще там россияне с американцами друг друга пытаются блокировать проезд в ту или иную часть сирийского
Курдистана.
Да,
я думаю, там люди так развлекаются, потому что сирийский Курдистан, тем более, Ирак в меньшей степени. Для меня такое ощущение, что это территория, где время замерло. То, что мы с тобой можем решить за полчаса, там люди решают за два дня, за две недели, за два месяца. Им нечего делать. Ну, как бы там люди, у которых, например, нету паспортов. Я общался с местными курдами, которые патрулируют город. Ну, как-то милая беседа. Я говорю, приезжай в Украину. Он говорит, как я приеду? У меня нету паспорта. Я говорю, в смысле нету паспорта? Ну, у меня нету паспорта. Мне Башар Асад не выдает паспорт, потому что там он считает курдов врагами Сирии.
Не-не, там немножко другая история. Не врагами Сирии. Они до 2012... Я в 2012 году столкнулся, познакомился в Сирии с уже таким пожилым дедом, у которого сыновьям вдруг дали паспорта, чтобы в армию призвать. Дали им гражданство для того, чтобы призвать в армию. До этого курды не считались гражданами, часто не считались гражданами Сирии. Большинство из них было лишено возможности там отправить детей в школу или попасть на лечение в государственную больницу, потому что официальная позиция была: вы пришли к нам из Турции, у нас здесь никогда, это наша арабская земля, вы пришли к нам из Турции, проваливайте. А вот когда стала ощущаться нехватка, ну, прям будем говорить, пушечного мяса, начали раздавать паспорта. И вот те, кто согласился получить гражданство в обмен на какие-то услуги сирийскому режиму, те получили. Те, кто не согласился, те вот так вот, да, и ходят до сих пор без гражданства и без паспортов.
Поэтому, да, там, ну, как бы свои порядки. Я не удивлюсь, что местные жители... Ну, во-первых, открыто тебе никто не скажет. Открыто говорят только о том, что мы пытаемся здесь жить мирно, что мы никому не враги, ну, кроме там Даиш, исламского государства. ИГИЛ, да. А в принципе, как бы, сами понимаете, в каких условиях мы живем. Здесь Турция, которая считает нас врагами, там Башар Асад, который считает нас врагами, там иракский Курдистан, с другой стороны, с которым мы тоже не особо...
Не самые теплые отношения.
Не самые теплые отношения. Вот. И, как бы, понимаете, мы тут, в принципе, как бы, находимся вот на таких позициях, поэтому мы не собираемся там открыто враждовать и так далее. Но...
Ну, вот. Экономика за счет чего существует? Ты там какое-то время жил, ты все, ты видел, ты понимаешь, а за счет чего люди живут? Что движет им?
Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я задавался этим вопросом. Я спрашивал среднюю зарплату в сирийском Курдистане, $80 в месяц. И мне кажется, что большинство людей выживают за счет какой-то мелкой торговли, хозяйства сельского. Хотя что там может расти, кроме пшеницы, мне сложно ответить на этот вопрос. Ну, какое-то хозяйство, не знаю, там овцы, еще какая-то живность. Но люди живут там бедно.
Ну да, это, кстати, разительное, вот такая разительное отличие жизни в сирийском Курдистане от жизни в иракском Курдистане.
Иракский Курдистан,
в иракском,
да.
Нефть. В иракском давно налаженные связи и с другой частью Ирака, и с Турцией, и с Ираном. И эта нефть постоянно уходит, и эта нефть переносит деньги, на которые покупаются дорогие автомобили, строятся шикарные здания и так далее. Скажи мне, пожалуйста...
Дахук и иракский Курдистан... Хотя очень грязный город, в принципе, Курдистан, в Курдистане достаточно грязно, вот, но Дахук выглядит богато. И я попал в период выборов.
В иракский парламент?
Да. Демократическая партия Курдистана. Она там имеет полную монополию в Дахуке, на той территории, где я был. Там все обклеено в эмблемы Демократической партии Курдистана. Все в желтом, в желтых таких цветах. И все поддерживают эту партию. И, ну, там... Гора недалеко от Дахука, ну, в окрестностях города. И там на горе прям ночью светится какая-то надпись такая. Ну, огромная надпись. То есть я представляю себе, что там она размерами 20 метров, потому что она видна издалека. И я думал, что это какая-то символическая вещь, что-то там как бы там на курдском написано, что там мы любим Дахук или там... Еще какая-то вещь. Я говорю, а что это такое? Они говорят, так это предвыборная кампания одного из кандидатов. То есть, как бы там размах чувствуется политически.
Ну, Дахук еще расположен в отличном месте. Он в горах, горы зеленые.
Да.
Там само по себе окружение очень, очень хорошее. Там действительно очень-очень здорово, очень приятно находиться.
Да.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Тарас, скажи, пожалуйста, а ти зустрічав людей, які би, може бути, з теплотою, може бути, там, я не знаю, з некоторою тоскою вспоминали о временах ІГІЛ? Чому я спрашиваю? Тому що я в своє время столкнувся, как раз это был момент, когда выбивали ІГІЛ из Масула. Mm-hmm. Я был в одном из пригородов Масула, и там женщина рассказывала о том, что, ну вот сейчас опять типа придет непонятное правительство. Вот как хорошо было типа при бородатых. Потому что, значит, мужу дали грузовик, муж на них работал, муж пока на них работал, какие-то деньги были, а без них, без бородатых, не было ни грузовика, ни денег у мужа, и мы, значит, жили впроголодь.
Я не встречал таких людей, но, опять-таки, из общения с курдами и из общения с местным населением, как в Ираке, так и в Сирии, потому что в Ираке мы виделись с представителями Пешмерги, ездили на их военную базу недалеко
это
от Дахука.
Это тоже ополчение?
Да,
тоже,
да,
это,
да.
Это название иракского, курдского ополчения, да?
Да, да. Мы виделись там с местными военными, местным каким-то генералом. Сейчас не вспомню, как его зовут. И он говорит, что, слушай, ну, Вообще они как бы чувствуют себя хозяевами на этой территории, как и ЕПГ в Сирии, так и Пешмерга в Ираке. Ну, как бы они очень расслаблены. Говорят, мы победили, те победили в Мосуле, исламское государство, выгнали его, те победили в Багузе и в Ираке. И как бы, ну, у них все сейчас, как бы они такие, ну, чувствуют себя хозяевами вот именно в этой истории с исламским государством. Но они говорят, что можно, и они знают, прям вот знают про спящие ячейки, про села, в которых до сих пор ностальгия по исламскому государству, и что эти люди ждут удачного момента, когда исламское государство там попытается как-то, ну, возьмет какой-то реванш. То есть, скажем так, я с этими людьми не встречался, не приходилось встречаться непосредственно.
Но понятно, что они есть.
Понятно, что они есть, и курды говорят, что да. Вот ты видишь лагерь Аль-Хол, и это как бы явная спящая ячейка исламского государства. Вот тебе 70 тысяч человек, и вот большинство из них это приверженцы этих взглядов. Вот тебе тюрьмы, 11 тысяч человек, боевики. Но вот мы сейчас в Камышло, в городе, а вот села вокруг Камышло. И не исключено, что там есть люди, которые ждут удачного момента, чтобы исламское государство как-то там возродилось или там превратилось в исламское государство 2.0.
То есть опасность возрождения ИГИЛ, она в общем...
Они ее, да, усматривают, и они ее как бы учитывают для своей жизни, вот, ну, в своих каких-то ближайших прогнозах. Курды об этом говорят, военные.
Скажи мне, пожалуйста, как вот, если ты идешь по Камышлу, и ты знаешь, что там стоят блокпост, значит, россиян, здесь стоит блокпост саадитов. Если просто ты знаешь, где они стоят, и ты туда не идешь, тебя не останавливают, не проверяют документы, не обыскивают тебя, потому что, ну, в иракском Курдистане, даже в больших городах, достаточно далеко от линии фронта, ну, все равно останавливали, все равно проверяли, потому что как раз знали, что есть спящие ячейки. А если ты иностранец, вдобавок ко всему, то как раз к иностранцам было повышенное внимание, потому что боялись, что это какой-нибудь вербовщик или тот человек, который повелся на обещание вербовщика и приехал убивать.
У меня вообще первое ощущение, первое впечатление от этих территорий, что это территории блокпостов. Там на каждом, ну, если за город выезжаешь, каждые 5 километров, наверное, блокпост, а то и чаще, а в городе так постоянно блокпосты. В Сирии, ну, Камышло просто усеян блокпостами, буквально, на каждом проспекте, на каждом, в каждом квартале, ты не пройдешь квартал и не встретишь, ну, там, прошел квартал, увидел блокпост, и там стоят, ну, зачастую 80% города контролируют курды и вот их спецслужбы городские, ОСАИШ, и это ты у них получаешь разрешение на то, чтобы работать в городе, на то, чтобы гулять в городе, на то, чтобы там как-то себя более-менее, ну, хотя бы увидеть этот город. Но они, допустим, там на территорию подконтрольную правительственным войскам и
асадитам.
Да, асадитам, ты не зайдешь. Хотя вот там часть города контролируют асадиты, потому что там выдаются какие-то документы, там какие-то школы находятся, или медучреждения, или еще что-то. Ну, какие-то вот, какая-то инфраструктура. Вот. И поэтому, ну, в этом городе без фиксера, без местного какого-то жителя ты просто не выживешь. Не то, что не выживешь, но ты не выйдешь из отеля. Тебя остановят даже те же курды ОСАИШ и спросят, где твои документы, а английский они не понимают, и у тебя начнутся проблемы нам на 2 часа выяснения. Я напомню, что времени там не существует. Ему 2 часа решать с тобой проблемы. Что ты здесь забыл на этом перекрестке? Нормально. Рабочий день прошел у человека.
Что сейчас с фиксерами? Сколько стоят услуги человека, который готов тебе помогать, и насколько они действительно помогают? Потому что очень часто бывает история, когда человек говорит, я все порешаю, берет деньги, а потом точно так же сидит с тобой во всех этих очередях и ничего не решает.
Ну, мы... Скажем так, мы пошли нетрадиционным путем и нашли фиксера из числа знакомых курдов, благо помог этот консул. Вот. Мы пытались пойти официальным, ну, таким стандартным путем, которым идут все журналисты. И в расценке начинается там вот $200-300 за день и заканчивается $500-600 в день. Вот нам предлагали свои услуги два фиксера, водитель и фиксер, $500 в день. $500 в день. Это огромные деньги.
Это огромные деньги, причем это деньги, которые даже больше, чем просили фиксеры как раз в разгар войны против ИГИЛа.
И ничего такого экстраординарного они бы не сделали. Пришлось бы стоять также в очередях, как ты говоришь, и просить эти разрешения. Ну и, в принципе, те местные органы власти или те люди, которые контролируют эти территории, те люди, которые ответственны за то, чтобы выдавать тебе эти бумажки, они настроены к тебе положительно. Они просто любят ждать. Ну, любят, когда ты ждешь, когда ты с ними там общаешься. И просто, ну, вот это территория, на которой нужно ждать. Нужно понимать, что если ты хочешь попасть в тюрьму, где там, допустим, вроде бы как предварительно содержат двух украинцев, которые вот боевиками Исламского государства являлись в свое время, то тебе нужно приехать в Камышло и провести неделю в этом городе, ожидая ответа на то, что пустят тебя или не пустят. Скорее всего, пустят. Но неделю ты проживешь.
К сожалению, да, на Ближнем Востоке это сплошь и рядом такое. Посидеть, покурить, съездить к одному генералу, а этот генерал тебе рад, да, тебя обнимает, но говорит, я ничем помочь не могу. Надо посидеть, покурить с другим генералом и так по кругу.
Да, ты можешь там идти вот в Дахуке. Это все равно, чтобы у нас там на Крещатике куча пластиковых стульчиков, все пьют чай, все курят, ты переходишь улицу непонятно в каком месте.
И кролики бегают еще.
Кролики.
Вот это удивительно, да, еще кролики дикие бегают.
Тебе наливают чай, не нужно за него рассчитываться, угощают сигаретами, и вот, ну, такой вот вайб, как говорят молодежь.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радио НВ.
Тарас Ибрагимов, я напомню, журналист Успільного, который совсем недавно вернулся из Сирии, рассказывает нам о том, как там обстоят дела. Ну, мы отошли от главной этой темы. Ведь Тарас туда ездил для того, чтобы вернуть тех гражданок Украины, которые оказались в лагерях на территории сирийского Курдистана. В тех лагерях содержатся люди, которых подозревают в причастности к Исламскому государству. Эти женщины вернулись, большая часть из них вернулась, украинок уже, или вот-вот вернется на родину.
Да.
Скажи мне, пожалуйста, есть ли какие-то истории, связанные с их реабилитацией, с возвращением их и их детей к нормальной, к мирной жизни, не знаю, с разрушением той индоктринации в идеологию ИГИЛ? Или их вернули, привезли и сказали, ну, дальше сами?
И да, и нет. Здесь вот по их возвращению работают какие-то низовые инициативы, горизонтальные связи. Прям вот, скажем так, официально государство не занимается вопросом их реинтеграции в общество и, ну, вот всех этих процессов, которые сопутствуют. Но есть крымский муфтият, есть муфтий, есть разные исламские организации в Украине, которые опекаются этим вопросом, которые занимаются с этими женщинами, которые помогают им найти жилье на первое время, которые спрашивают, а что вы делаете, что вы умеете делать, я там могу печь, а я могу вышивать, и как-то пытаются, ну, просто создать хоть какое-то комьюнити здесь уже по приезду, которые помогают с обследованием в больницах и получением документов на детей. И как-то, ну, этих женщин не бросают вот просто, ну, как бы они не остаются один на один здесь. А это достаточно сложно, если человек приехал из Ольхола в Киев, попадает, ну, как бы это явная такая тяжелая акклиматизация. Поэтому есть люди, которые заботятся об этих женщинах. Что касается их, ну, как бы, скажем так, работы на психологическом, на каком-то идеологическом уровне, разрешения тех взглядов, которые им навязали в свое время, это, правда, очень хороший вопрос. И я думаю, тут нужно общаться как раз-таки с муфтием и с религиозными деятелями, которые с этими женщинами, я знаю, что работают. 100% работают, и работают, я общался с представителями муфтията крымского, и они говорят, что успехи есть.
Это тот муфтият, который действует на неоккупированной территории Украины?
Да, который... тот, который у нас в Киеве, вот, по-моему, не помню район, в котором на районе находится, Айдар Рустемов.
Айдар Рустемов, да.
Да, вот муфтий. И он как бы неравнодушный к этой истории и очень хорошо как бы там вот опекается, занимается этим вопросом. Там очень много мусульман из Киева отозвались и там элементарно даже обуть, одеть детей, гуманитарка, еда, жилье. Как бы этими женщинами опекаются.
Скажи мне, пожалуйста, но эти женщины, насколько я понимаю, не, скажем так, за пределом узкого круга посвященных, мало кто знает, что они были в Сирии, они не распространяются. Если, может быть, спецслужбам объясняют, как себя вести, может, им рассказывают о том, что, ребята, вы сейчас поедете там в Киев, вы сейчас поедете там в тот же Львов и так далее, вы, пожалуйста, держите язык за зубами, потому что люди могут не так отреагировать, как вы будете
ждать. Я неофициально общался с представителями спецслужб, которые ответственны за то, что происходит с этими женщинами. Ну, по крайней мере, на бумаге это так декларируется, что служба безопасности Украины контролирует и держит на контроле пребывание этих женщин в Украине. То есть они не остаются без присмотра, в том числе спецслужб. Но, опять-таки, я общался... Мне эту информацию сказали на неофициальном уровне. Официально служба безопасности Украины... несколько запросов было отправлено мною, и ни разу мне не ответили. Ну, ответили, но какие-то формальные отписки о том, что там обращайтесь там, в офис президента или 5-10.
Сотрудники спецслужб украинских ездили, летали туда, в Курдистан, для того, чтобы забирать этих женщин? Или кто забирает? Вот физически кто присутствует в тот момент, когда женщин отдают, там, я не знаю, надсмотрщики лагеря Аль-Хол, их ведут к автобусам, которые дальше должны их везти в аэропорт Эрбиля?
К сожалению, не могу полностью ответить на этот вопрос. Точно ключевую роль, одну из ключевых ролей в этой истории играет Фархад Шакер, почетный консул, которого я упоминал, в Эрбиле. И это не секрет, это есть там в разных репортажах и официальных сводках новостей. Приезжает специальная группа из Украины, там консул украинский, украинские медики, наверняка украинские спецслужбы встречают уже в Эрбиле, в Ираке, и там как бы вместе как-то коммуницируют. Там тоже какие-то последние проверки, там консультации, инструкции и так далее. Да, там есть группа людей из Украины, которые работают.
Ты говорил о том, что, по крайней мере, одна женщина отказалась улететь, не объяснив причины, по которым она отказывается возвращаться в Украину. А были ли те люди, которым не позволили вернуться, которые утверждали, что они граждане Украины, что хотят вернуться в Украину, предоставляли какие-то сведения?
Не, у нас позиция такая, что есть список людей, есть список, его верифицировали на разных уровнях, этот список людей. Нашли всех практически женщин, которых возможно найти в лагере Аль-Хол, в лагере Рош, которые граждане Украины, которые заявляли, что они граждане Украины, что они готовы вернуться, они хотят вернуться. И все, кто изъявил желание вернуться, всех Украина готова забрать. И забирает, и ведет процесс репатриации. Кто не хочет уезжать, тот не хочет уезжать. Ну, вот эта женщина не захотела. Ну, не знаю, я вот... У меня даже идея такая возникла написать про нее текст в стиле... Фрэнк Синатра заболел. Я не могу с ней пообщаться, но мне интересно найти школу, где она училась. Потому что это женщина из Харькова. Она этническая украинка. И мне в голову не укладывается, как этническая украинка проделала этот путь. То есть, как так получилось? Что это за история? Это история про вербовщиков? Это история про то, что она приняла ислам сама? Или ее увезли туда? Ну, общаться она не захотела. Возможно, получится как-то сложить ее историю из рассказов других людей, которые ее знали, например.
То есть, я так понимаю, что твоя работа в этом направлении еще не закончена, что это только какой-то этап сейчас прошел?
Я надеюсь, что да. Я бы очень хотел побывать в этих тюрьмах, потому что там, по предварительной информации, содержится двое украинцев, мужчин, которые были...
В тюрьмах в Ираке.
В тюрьмах в Ираке две женщины, точно мы знаем, это уже проверенная информация, они ждут и просят о помощи. И в Сирии, на территории, вот недалеко от Камышло, есть тюрьмы для боевиков Исламского государства, и в этих тюрьмах есть двое украинцев, предварительно, по предварительной информации.
Спасибо большое, Тарас. Напомню, Тарас Ибрагимов, журналист Соспильного, был гостем сегодняшних «Двойных стандартов», человек, который только что, буквально только что вернулся к нам из Сирии. Еще раз тебя благодарю. На этом прощаемся. Всего хорошего.
Спасибо, что пригласили.
«Подвижные стандарты».